Дарья Быкова. «Дорогой чужого проклятия». Глава первая. Ая. С практикой мне не повезло. Катастрофически. Даже больше, пожалуй, чем Лиару, который должен сменить меня через 3 недели. Он-то, по крайней мере, мужчина. Глядишь, проще ему будет среди этих. Я украдкой оглядела отряд и вздохнула. Нет, пожалуй, ему не повезло больше. Загнобят. Что может целитель против банды головорезов, когда им скучно и не на ком демонстрировать свою крутость? Насчет головорезов это я не преувеличиваю. Сюда других не отправляют. Только тех, у кого выбор. Либо каторга, либо тут отслужить 10 лет и свободен. Нет, ну в командиры, как правило, кого поприличнее берут. Осужденных за растрату там или убийство на дуэли. Я еще раз вздохнула. Командира я боялась и раздражала. Я видела это в каждом взгляде, брошенном на меня. Слышала в каждом слове, так или иначе относящемся ко мне. Нет, формально командир Кан держался безукоризненно, но не считал нужным скрывать свое истинное отношение. Я прямо-таки читала по его лицу, что он думает о моих умственных и физических способностях, моем незнании правил поведения в проклятом лесу и вообще о моем существовании. Учитывая, что во многом он был прав, боялась я его еще больше и, вероятно, этим еще больше раздражала. Зато остальной части отряда я понравилась. В худшем смысле. В каком может понравиться молоденькая девушка толпе мужиков? Нет, ничего такого они не делали. Все же обидевшему целителя потом не дождаться помощи ни от одного другого. Но вот взгляды... Я круглосуточно ощущала на себе липкие бесцеремонные взгляды. И мне было почти физически от этого плохо. А еще были скабрезные шуточки. И недвусмысленные предложения. Нет, это не потому, что я какая-то неземная красавица. Я вполне обычная девушка. Средняя. Среднего роста, среднего телосложения. Не полная, но и до эльфийской хрупкости, которая вошла в моду несколько лет назад, мне было далеко. Да и вообще, фигуру я здесь старательно прятала под широкой, мешковатой одеждой. Длинные и густые — моя гордость. Светлорусые волосы убирала под платок. Но, видимо, хватало и лица, симпатичного, хотя и не с классически правильными чертами. Глаза зеленые с густыми ресницами, гордость номер 2. Я старалась лишний раз не поднимать, но не очень-то помогала. Вероятно, даже паранжа не помогла бы. Само по себе знание, что среди них есть девушка, уже достаточно распаляло весь отряд. И это был еще один камешек в копилку раздражения командира. В общем, к концу 3-го дня мне казалось, что прошла вечность. И не будет в моей жизни больше ничего светлого и приятного. И сдохну я завтра или послезавтра в этой серости под этими мерзкими взглядами. То ли от усталости, то ли от жажды я извела уже половину 2-недельного запаса воды. То ли от этих самых взглядов. С водой было действительно плохо. Приходилось брать с собой необходимый минимум и тащить на себе. Потому что пить или есть что-либо в проклятом лесу себе дороже. Мужчины спасались от жажды специальной травкой. Увы, совершенно не подходящей для женщин. Если только они не готовы отказаться навсегда от возможности иметь детей. Еда же... Теперь я точно знаю, что кашу маслом не испортишь. Гнусная ложь. Я поковыряла ложечкой комок жира, в котором просматривались изредка какие-то крупинки, и отставила миску в сторону. Есть это не хотелось. Нет, я не больно-то избалованная. Обычная городская девушка из небогатой и уже давно не дворянской семьи. Живу на стипендию, питаюсь в столовой. Но даже осознание того, что организму нужны силы, не помогало съесть это. Казалось, что в желудке оно слипнется в такой же противный комок. И к горлу подкатывал приступ тошноты. Я с тоской огляделась. Вокруг шумел лес. В детстве мне казалось, что любой лес со мной разговаривает. Да-да, только со мной. И что еще чуть-чуть, и я пойму, что именно он мне шепчет. Или поет. Когда ласково, когда грозно. Потом я подросла и поняла, что это всего лишь ветер. И лес не собирается раскрывать свои тайны. Ни мне, никому еще из случайно забредших в него смертных. А уж проклятый лес и подавно. Вообще проклятым этот лес называли по привычке. Давно уже было доказано, что никакого проклятия на лесе не было. Соответственно, и снять его было нельзя. Просто лес был странным, словно бы действительно живым. И в нем встречались совершенно невероятные животные. Причем попытки разводить их в неволе не увенчивались успехом. Животные либо не размножались в принципе, либо вместо огромного чеширского кота, да-да, того самого, умеющего становиться почти невидимым, рождались совершенно обычные котята. Попытки поить животных водой из проклятого леса, была такая гипотеза, что все дело в воде, пользы не принесли. То ли вода быстро теряла свои свойства, то ли дело было вообще не в ней. Что касается людей, те, кто пил воду в проклятом лесу, либо умирали, быстро, но довольно-таки мучительно, либо потихоньку теряли человеческий облик. И еще быстрее – человеческое сознание, и все сильнее рвались обратно в проклятый лес. Тех, кто уходил, больше никто не видел. Те, кому не давали уйти, сходили с ума, и так или иначе все равно быстро погибали. А еще были таинственные деревья, которые могли за ночь отрастить корень или ветку, чтобы отведать крови неосторожного человека. И звери, которые перемещались скачками через пространство. Убить их было невероятно сложно. И таинственные цветы, которые усыпляли. И птицы, чье пение заставляло забыть обо всем. Говорят, люди, попавшие под воздействие этих птиц, стояли и улыбались, пока те выклевывали им глаза. В общем, лес был полон ужасающих сюрпризов и овеян страшными сказками и легендами. Но на практике все было не так уж страшно. Патрулирование велось по фиксированному маршруту, который регулярно, раз в 5 лет, качественно зачищали и укрепляли маги. По всему периметру маршрута были навешаны отпугивающие заклинания. Через каждые 20 километров очищены дополнительные площадки для отдыха и ночлега. На одной из них мы как раз сейчас и находились. Конечно, это не делало маршрут полностью безопасным, но значительно снижало уровень риска. Отказаться от патрулирования совсем было нельзя. Лес был все-таки вполне проходимым при должной подготовке. А с другой его стороны располагались не очень-то дружественные и мирные государства. Да и сам лес мог породить что-то этакое. В животе в очередной раз заурчало. И я все же рискнула отправить маленький кусочек каши в рот. Увы, он сразу же, как я и предполагала, запросился обратно. Сжала зубы и зажмурилась. Не хватало только еще, чтобы меня вывернуло на глазах у этих. «Эй, ты!» Это командир. И, похоже, мне. Остальных зовет по прозвищам. Я открыла глаза и торопливо вскочила. В глазах нарисовались звездочки. За 3 дня у нас сложилась уже определенная традиция. На отдых и ночлег я всегда устраивалась отдельно. Так далеко, насколько позволяла конкретная стоянка. И, кажется, это было единственное, что командир Кан одобрял в отношении меня. Раз он решил нарушить мое уединение, значит, что-то произошло.
«Посмотри, что с ним!»
К моим ногам свалили что-то большое. В наступивших сумерках я даже не сразу поняла, что это человек. И вроде не из отряда, одежда не та. Откуда он тут взялся? Торопливо присела на корточки рядом. Приложила руку к шее, нащупать пульс. Пульс был, но... Какой-то неуловимо странный был пульс. Выкинула из головы эту странность и потянулась даром. Состояние здоровья человека можно определить по ауре. Но это долго. Самый быстрый путь — считать ментально, так как организм, как правило, все про себя знает, даже если человек и не осознает этого. Я выбрала простой и быстрый путь, хоть и учили нас не использовать его с незнакомыми людьми. И огребла хорошую такую ментальную затрещину. Прочувствовав, напомянула всех святых. Украдкой стерла слезы и, отбросив мысль, могли бы предупредить, гады, и удивление, что не почувствовала магию сразу, стала рассматривать ауру. Человек был магом, и магом не слабым. Я бы сказала, что еще пару часов назад очень даже сильным магом. Но теперь в нем теплились только остатки былых защитных заклинаний. Но и они постепенно истончались. Кстати, это меня, видимо, и спасло. С работой защиты от ментального вторжения в полную силу, боюсь, половины мозга у меня бы уже не было. Хотя у меня и так, похоже, с мозгами не очень. Лезть в голову к незнакомцу напролом. Да. И жизненных сил у него тоже было слишком мало. Он явно зачерпнул больше, чем мог позволить себе отдать. Удивительно только, что еще жив. И еще. Что-то не так в его ауре. Какая-то странность. Что-то неуловимо неправильное. Что-то... «Элронец!» Пораженно выдохнула я и взглянула на командира. «Опа! Похоже, это для него не сюрприз». Командир явно проглотил язвительное замечание. «Что-то сродни. Без тебя я не догадались бы». И спросил почти любезно. «Можешь привести его в чувство?» Я еще раз взглянула на ауру. «Да, он слаб. Очень слаб. Но, судя по мозговой активности, в сознании, это я и сообщила командиру без всякой задней мысли. И чуть не завизжала от неожиданности, когда тот стремительным движением от души врезал Элронцу ногой куда-то в живот и схватил его за волосы, поднимая голову вверх и занося кулак для удара. «Зови своего дракона, тварь!» — прошипел командир и подкрепил свое требование ударом в лицо. Я чуть не застонала вместо Элронца. Он же скривил разбитые губы в презрительной усмешке и, сплюнув кровью, промолчал. Я очень хотела тоже промолчать. А еще лучше — малодушно упасть в обморок и очнуться, когда все как-то само собой решится. Ну что я могу в конце-то концов против толпы вояк? Да, то, что они делают, незаконно. Элронцы хоть и редко встречаются, но такие же граждане нашей страны, как и люди. Но командира можно понять. Наверное. Драконы. Они ух, какие ценные, потому что сказочные и за последние 100 лет никому не встречавшиеся. Но командир, судя по всему, был уверен в том, что делает. Даже за мертвого дракона отвалят столько, что никому из отряда больше не придется ни дня здесь находиться. Хватит и на выкуп, и лет на 5 без бедной жизни, как минимум. А я вообще девушка рассудительная и осторожная.
«Прекратите!»
Кажется, я удивилась своему голосу больше, чем командир. Точнее, сначала он вообще никак не отреагировал. Пришлось повторить громче и тверже. По крайней мере, внимание привлечь точно получилось. На меня смотрели все.
«Ты что, дурочка?»
— обманчиво ласково спросил командир, продолжая держать жертву за волосы. Я, спрятав дрожащие руки за спину и ощущая сердце где-то в горле, на удивление уверенным голосом процитировала. «Согласно декрету о расах и Кодексу гражданских прав, все расы признаются разумными и имеют равные права на территории нашего королевства за избиение и вымогательство, совершенное лицом на государственной службе, наказание вплоть до смертной казни». Командир посмотрел так, что я чуть не схватилась за амулет-телепорт, спрятанный на поясе. Вообще целителям отдельного телепорта не полагалось. На всю патрулирующую группу телепорт был один и хранился то ли у командира, то ли у кого-то из доверенных лиц. Свой же я купила еще в столице за бешеные деньги, в кредит на 5 лет. И вообще говоря, не думала, что он пригодится. Собиралась его вернуть по приезду обратно. Мой телепорт, в отличие от выдаваемого на группу, который переносил на одну из местных баз, переносил в столицу, в резиденцию Ордена Светлого Лика, где, как всем известно, самые лучшие целители.